Издательство «Эксмо». Ливи Лэм. «Волк без присмотра». Глава первая. Добрый вечер, госпожа Ким. Дождь тихо стучал в большое панорамное окно. Легкие порывы ветра покачивали кроны деревьев, а размеренное тиканье механических часов наполняло небольшую комнату. Они стояли на полке книжного шкафа, и мой взгляд падал туда каждый раз, стоило мне отвлечься от экрана компьютера. Обычно в такие моменты я начинаю думать о том, сколько времени еще я проведу за работой, и мысленно планирую дела на оставшийся вечер, но сегодня, взглянув на циферблат, я неожиданно ощутила беспокойство. Словно мое личное время утекает сквозь пальцы рук и сосредотачивается в какой-то точке, в которой никому не хотелось бы находиться. Начало истории всегда давалось с трудом. Часто случалось так, что у меня был полностью готов текст, а первые главы приходилось дописывать в последнюю очередь. Вот и сейчас ситуация повторялась. Обычно мне удавалось справиться с этой задачей в несколько подходов, но почему-то именно сегодня стоило мне прикоснуться к клавиатуре, как все идеи улетучивались, и я сидела напротив пустого текстового документа с опущенной головой. У меня оставалось не так много времени до того момента, когда издатель прекратит дружеские визиты и осторожные вопросы и начнет требовать сданную в срок рукопись. Год назад я решила, что в этот раз сделаю все правильно, как полагается профессиональному писателю. Начну работать с самого начала и не буду верна своим прошлым привычкам, но когда спустя 3 недели все еще не было ничего, кроме чистой страницы, редактор забил тревогу и попросил меня сделать так, как я умею. В то, что меня может страшить окончание новой книги, верилось с трудом. Да и в итоге, после того, что мне пришлось пережить с моей дебютной работой, бояться чего-либо просто глупо. Я тряхнула головой, отгоняя неприятные мысли. Левая рука небрежно коснулась лежащего на столе экземпляра моего первого издания «Руководство к убийству». Иногда я так делала, но не для того, чтобы потешить свое самолюбие, для этого у меня были и другие способы, а для того, чтобы в очередной раз напомнить себе, что имею на это право — писать и жить дальше, несмотря ни на что. Убрав руку с книги, я вновь вернулась к пустой странице текстового документа. Необходимые для начала слова появились сами собой, как вспышка давно забытого воспоминания из другой жизни. Мои пальцы динамично застучали по клавиатуре, и, опасаясь упустить эту тонкую нить вдохновения, я так и не подняла головы, чтобы взглянуть, что же по итогу получается. Если бы мне сказали, что после событий 2-летней давности я смогу не только вновь писать, но еще и издавать свои работы, я бы в это не поверила. Разумеется, опубликовать новую историю под своим именем было невозможно. Но, признаться честно, сейчас это не имеет для меня никакого значения. Мне нравились эти внутренние перемены, поскольку на первое место я поставила сам факт того, что судьба подарила мне исключительную возможность вновь заниматься тем, что так дорого. Но, с другой стороны, что-то грызло изнутри, когда взгляд падал на псевдоним Гом Инталь. Она являлась мной, и одновременно ею не была. Творить под новой личиной — это все равно, что смотреть на свое отражение в зеркале с трещиной. На любые изменения требовалось время. Чтобы принять что-то новое, необходимо было к этому притереться. Писательницу Гом Инталь я воспринимала скептически, даже после того, как псевдоним одобрил мой издатель, как и все, что выходило из-под ее руки. Видя в этом сложности для дальнейшей работы, я быстро придумала, как выйти из данной ситуации. Писала текст я, Ким Лина, печально известный автор своей дебютной книги, а вот вычитывала и правила она, Гом Инталь, новая, пока еще никому не известная звезда писательского мира.